В некоторых традициях дается час. Вот если говорят приходить в 5, это прям культура, я такие культуры. Там, где говорят, что вот собираемся в 6, на самом деле все понимают, в 7 будет начало. Не знаю, как в Казани, есть такая традиция, нет? Нет, да? Окей. Все буквально, да? А спонсоры информативные нашего семинара, газета «Казанские ведомости», представители этой газеты, меня встретили в фойе и говорят, вот вам газета, пожалуйста. И на первой странице «Лекарственная зависимость. Можно ли на пенсии жить без таблеток?» Это мне тему задали. Будем обсуждать. Да. Ну, я знаю, что тут возрастная категория такая, она, что многим до пенсии далеко. Кроме работников МВД, у них очень близко да, и военные. Как-то Министерство обороны у них пораньше. Но тем не менее, это тоже вопрос. Не специально, не думайте, не специально. Будем обсуждать, но вы узнаете и эти вещи тоже, эти секреты. Итак, дорогие мои, ваши вопросы. Не ожидал, некоторые тут целая серия вопросов на одну тему. Немножко не ожидал я, что мне придется отвечать на такие. Ну вот вопрос такой. Мой муж очень активный, целеустремленный человек, которого не нужно подпитывать для достижения целей. Я очень люблю и ценю его амбициозность, но в последнее время меня пугает, что он стал очень зациклен именно на материальных благах. Как перенаправить его активность, чтобы она была направлена только на такие успехи? Чтобы она была направлена не только на такие успехи. Один из ответов, он вот до сих пор вам никогда бы в голову не пришел, вчера прозвучал он, да? Что трудоголизм, то есть большая увлеченность работой мужчины, не зря получила такое название с таким окончанием, которое указывает на проблему, на зависимость. Изм, да, то есть алкоголизм, да, трудоголизм, да. Это зависимость. И мы думаем, ну это что-то такое больше, как сказать, как аллегория, что ли, да? Ну что показать? На самом-то деле ничего плохого в трудолюбии нет. В конце концов, мои ровесники, люди чуть-чуть, может быть, моложе, у них конкретно мозги промыты на эту сеть. Целый коллектив товарищей работал над нами, над нашим трудолюбием. Когда сюда мне вот одевали значок, пятиконечной звездочки с головой кучерявого мальчика, то мне говорили, октябрята очень дружные ребята, они будущие пионеры, они очень трудолюбивы, они помогают старшим. То есть эта идея в этой стране на то, что паши, она очень сильна. И она неплохая идея, трудолюбие совсем неплохая идея. Но получился странный синтез. Люди все хуже стали питаться, люди все безобразнее стали строить отношения, люди все меньше внимания уделяли тому, что действительно делает человека серьезным, потому что открывались новые возможности. Одно из проклятий. Помните шутку такую, да? Это еще перестроечный поры шутка. Если хотели кого-то проклясть, Задорнов очень часто с этим выступал. Вспоминайте, Костенко. То такому человеку желали, чтоб тебе жить в эпоху перемен, да? Помните? Ну вот это все было в 90-е годы, что это такое, ух, непростое время, эпоха перемен, да. А я бы сказал, что есть более суровое проклятие. Когда человека жизнь может очень сильно измениться в сторону несчастливости. Оно могло бы звучить так. Вы не бойтесь его, если я произнесу, потому что уже все произошло. Пусть тебе жить доведется в эпоху больших возможностей, имея в виду возможности материальные. То есть в эпоху Икеи, в эпоху малобюджетных авиалиний, в эпоху челночных рейсов на разные курорты вы можете перелететь за сравнительно небольшую цену, сравнительно небольшую, но стоящую все равно больших усилий и времени через океан и оказаться, например, в Доминиканской Республике. Кто из вас отдыхал в Доминиканской Республике? Мне интересна популярность Доминиканы здесь. Ну, небольшой процент, но это начало еще только. Все больше и больше соотечественников можно встретить там. Все больше и больше русской речи звучит там. Для кого-то из вас бюджет, ресурсы не позволяют, поэтому у вас другие места отдыха, или вы где-то находите прямо здесь, в Поволжье, прекрасные места, где отдыхаете. Но тем не менее, большое проклятие. Чтоб тебе довелось жить в эпоху больших возможностей. Почему? большие возможности и очень большое искушение. Если вы посмотрите во всех каких-то мифологических или околорелигиозных текстах, религиозных текстах, неважно, исламских, христианских, существует феномен соблазнения дьяволом. Дьявол соблазняет. Что он обычно предлагает? Что обычно предлагается? Дружба предлагается. Больше свободного времени с детьми, больше теплых отношений с женой, когда хотят душу. Дьявол душу хочет человек получить. Что он предлагает человеку? У тебя будет больше друзей. Дай нам душу, у тебя будет больше друзей. Дай свою душу, и у тебя с женой будут очень теплые, трепетные отношения, очень нежные будут. Или дай свою душу, и у тебя будет очень много единомышленников. Или у тебя будут очень теплые отношения с Богом. Раньше был такой персонаж, разные персонажи в разные эпохи, разные персонажи анекдотов, да, были иногда очень странные. Чапаеву досталось, Чебурашке с крокодилом Гена досталось, определенным национальностям досталось. Да. У разных национальностей были анекдоты про другие соседние живущие национальности. Я даже догадываюсь, в Татарстане про кого анекдоты сочиняют. Догадываюсь, не буду говорить, чтобы, так сказать, не обострять. Но, например, в Прибалтике существует шутка такая, что с юга на север, что латыши сочиняют анекдоты про литовцев, эстонцы про латышей, финны про эстонцев, шведы про финнов, и так до Северного полюса. Поэтому разные персонажи, герои разные. Но была эпоха, когда персонажем, это особенно конец 90-х, начало 2000-х, был персонаж, назывался «Новый русский». Новый русский. И вот в одном из анекдотов говорится, что новый русский встречает его дьявол и говорит: у тебя будет все. У тебя будет все, у тебя будут дома, виллы, острова целые твои, дворцы, наложницы, заводы, свое телевидение, оно в основном будет показывать тебя или тех, кто тебя очень любит. Да. И будет у тебя слава, власть, в общем, список просто неограниченных возможностей. И в какой-то момент человек говорит, он говорит: подожди, дьявол спрашивает, говорит: а что я за это должен? Интересное предложение, я рассмотрю твое предложение. Да. Дьявол говорит: а что я за это должен? Дьявол говорит: ну, как обычно, то есть у нас программа одна, свою вечную душу. Новый русский задумался, говорит: подожди, что-то я не понял, в чем здесь подвох? И, собственно, что я теряю? В чем ценность? В чем ценность? Поэтому вечную душу мужчина, работа предлагает мужчине взять вечную душу. Она говорит: очень сильно работай, потому что ты проклят жить в эпоху больших возможностей. Для чего? Для заработка денег и, самое важное, для расхода денег. Потому что когда люди не видят, на что тратить денег, деньги, энтузиазм не очень велик. Когда интернет и покупки по интернету, eBay и малобюджетные компании, туристические агентства, которые работают прямо в интернете, просто кликни, и с твоего счета уйдет, и ты получаешь желаемое по почте, или уже можешь выезжать в аэропорт. Жизнь кипит, большие возможности. Что просит взамен? Что просит взамен? Вечную душу. Вы не так сентиментальны. Вы говорите: ну, как бы мы не очень верим в это, мы люди верующие, но все-таки 21 века, как бы у нас есть реальное понимание природы души. Я уверен, что у вас есть, и что она никогда мне не принадлежала, как в одном фильме комедийном очень хорошем, да, «Ослепленный желанием», герою говорит, Господь встретил, говорит: не беспокойся, ты не мог ее продать дьяволу, ты зря беспокоишься, что ты ее продал, потому что она никогда тебе не принадлежала, ты не можешь продать то, что не твое. Да? Хороший поворот. Но что на самом деле теряем? Время. Время на что? Вот этот мужчина, муж женщины, чем она беспокоена? Явно, что вам не по 20 лет. Явно, что вам не по 20 лет. Я не уверен, по почерку у меня нет графологических талантов, чтобы сказать: так, сейчас я... Или битва экстрасенсов в Казани. 42 года. Обычно я попадаю в точку, когда такое делаю, такие трюки. Но я не буду утверждать этого. То есть, ну, судя по тому, что женщина давно терпела и хорошо знает своего супруга и ценит его, ну, то это уже... Все-таки сколько-то зрелые люди в своей жизни, в своих амбициях, ну, как бы в своем общении, любящие люди. И это означает, что мужчина много времени уже тратит на это. Это означает, что женщина давно ждет, что что-то в их жизни появится после того, как основные материальные вопросы решены. Обычно такой вопрос у женщин возникает тогда, когда квартира куплена, ипотека большей частью выплачена или хотя бы взята для начала. то тогда задается такой вопрос. Собственно, ну, мы же не можем все время чего-то достигать. Очень мудрый женский вопрос. Что любая женщина понимает, что какой смысл достигать, если на основе достигнутого никто не может хотеть, если у достигнутого нет смысла. Потому что у любого достижения есть только один смысл. На основе этого строить отношения. Если вы построили большой дом, мужчина построил большой дом, один, холостяк, он построил большой дом, потому что у него были возможности, он родился в эпоху возможностей. Он угробил на это лучшие годы, кучу нервов, часть своей совести, неизбежно бывает такое, из-за общения с не очень порядочными людьми приходится гробить свою совесть, да, взаимодействовать с ними каким-то образом, видеть их вообще бывает. Иногда приходится видеть людей в процессе зарабатывания больших денег, которых бы ты с удовольствием бы не видел, не слышал и не общался бы, и не знал даже, что такие люди живут на планете. Но деньги заставляют с ними общаться. Поэтому часть совести, много здоровья, часть своей молодости, часть своих нервов, энергии и сил мужчина потратил. Он построил большой дом, цель достигнута. Кайф в чем? Он заводит своих друзей и говорит, они говорят, нормально. Серый ремонт, потому что мужчина не может сделать никакой ремонт, потому что кроме серого. Чтобы сделать какой-то ремонт, кроме серого, надо знать, для чего то, что он достиг. Ну, то есть, что это, во что его красить? Сделать ленинскую комнату тогда в красный. Ну, красный уголок, например. Или этот большая финская баня трехэтажная, тогда все кафелем. Если это медицинский корпус, тогда белым лучше. Ну, то есть, но если он не знает, что, а мужчина обычно не знает, что он построил, если он один. Вот одинокий мужчина построил дом, он не собирается жениться, он просто, у него были деньги, он построил дом. Это в России называется вложить деньги, это везде в мире. Он вложил деньги, ему построили, ему говорят, ну что будем делать-то с серым ремонтом? Он говорит, давайте, он посмотрел за забор, за соседний, говорит, давайте карельской березой, как у соседа. Ему говорят, да не, это 90-е годы, корейская береза, это отстой, это позорище. Ну как в 2017-м корейская береза? Это? Он говорит, ну солидно, дорого. Говорит, нет, надо современный дизайн. Он говорит, хорошо, приглашает художника, дизайнера. Он говорит, как вам комнаты, какие вам, во что комнаты вам, ну, оформить, покрасить? Он говорит, ну красиво, чтобы было. Он говорит, ну а какая здесь комната будет? Хороший вопрос дизайнера. Здесь что будет происходить? А здесь я буду сидеть с друзьями, и мы будем... Я буду говорить им про то, сколько здесь квадратных метров. Ты что, неужели 320? Да нет, 400. 400? Да, 400. Круто. Да. И все квадратные? Да, круто. Друзья сидят в сером помещении, которое называется зала для обсуждения квадратных метров. Потому что они все холостые, они не поняли, они все построили такие дома. Холостой мужчина, большое недоразумение, если честно. Но вот почему женщины так борются с этим. И правильно делают. Милость Бога, чтобы не было холостых мужчин. Большое недоразумение. Кстати, в древнем обществе не было холостых мужчин. Мужчины, кто здесь, мое уважение, все, почтение, холостые. Но было две категории, монахи и женатые, все. Монахи или женатые. Если холостой, ты монах? Нет. Тогда ты женатый? Нет. Тогда ты монах? Нет. Тогда ты женатый? Нет. Значит, монах? Нет. А почему не женатый? Очень странно, когда в обществе хаос, очень много холостых мужчин. Или полухолостых, недохолостых. Холостирующих время от времени. Кольцо снимается, одевается на командировку, например. Такой функциональный холостяк, периодический. Рецидивист. Холостяк-рецидивист. Не слышали такого? И друзья говорят, все квадратные метры здесь супер, один квадратнее другого, вообще, вау, обсудили квадратные метры, потом полуквадратные, потом кубические сантиметры, потому что машина рядом стоит, сколько движок? 4 литра, блин, ну жрет, наверное, да, жрет, сколько жрет? Ну, улетает нормально в день, даже так, если по городу, вау, поговорили. Поговорили, выпили, разошлись, классно. Обсудили, называется, мертвую материю. Квадратные метры, кубические сантиметры, литры, рубли, курс к евро, евроцены на бензин в Европе. Классный разговор, замечательный. Мужчины, уважаю. Но дом так и стоит с торчащими проводами и трубами для сантехники. Потому что какую сантехнику, я не знаю строить. Если буду здесь один жить, так мне, в принципе, вот и во времяночке хорошо. Там в огороде вырыто было, я вот туда ходил, пока дом строили. И нормально, у меня не мерзнет ничего зимой. Зачем мне сантехнику дорогую? А если кто-то, так кто здесь будет? Если женщина, тогда надо ставить особенную сантехнику, дополнительную. Если дети, унитазик пониже, не заберутся. Если раковину, надо исходя из роста. Если ванну, то джакузи мне не надо, а женщине, наверное, надо. То есть, оказывается, архитектура зависит от отношения очень сильно и вклад. Поэтому мужчина ходит среди серого ремонта и так и не понимает, что сказать своему дизайнеру. Во что красить и во что оформлять. Он не знает, какие там отношения. Другими словами, его дом бесполезен. Он достиг желаемого, но не знает, как дальше хотеть то, что он достиг. Оно просто стоит третий день или третью неделю, третий месяц, третий год. Есть дома, которые построены, но никто не может понять, кто же там будет жить. Во многих странах, где я путешествую, стоят дома, они построены. Новостройки, у которых штукатурка отваливается. 7 лет не могут заселить людьми, потому что никак не придумали. Вроде бы для людей среднего достатка мы не можем позволить такие квартиры отдать, а богатых столько нету. А богатых столько в стране нет. Вот в Латвии такая проблема. Понастроили больше дорогих квартир, чем богатых в Латвии. А русские уже все скупили, им хватает. Ну, русские купили тоже недвижимость в Латвии. Стали продавать русским, обещать им гражданство стали, чтобы только они покупали. Потому что латышские богатые кончились. Очень мало латышей богатых оказалось. Стали предлагать москвичам богатым. Москвичи выкупили. Мужчина ходит по серому ремонту. И вдруг однажды он знакомится с женщиной. И он, ну, он еще похвастается квадратными метрами, привозит ее туда. Она такая... Она даже не задает вопроса, сколько здесь квадратных метров. Она говорит, как мило. Он думает, что тут мило, провода торчат, трубы торчат в туалете просто, даже сантехники нет. Она говорит, вот здесь бы детская очень хороша была бы, детская, понимаете? Детская — это что значит? Это где строят отношения с детьми, если что, это отношения. Вот здесь бы хорошо была бы гостиная. Гостиная, зачем так комната называется? Зачем комната так называется, гостиная, как вы думаете? Чтобы там угощать самого себя? Гостей принимать, это тоже вид отношений. Спальная надо на семинаре подробности или нет? Ну, тупо спят там, да? Ну, в русском языке есть два значения слова «спят». Верно? Когда, говорит, раньше так говорили, но они уже, ну, то есть такие этапы развития отношений были в моей юности. Сейчас я не знаю, пользуются там. А молодая пара, они сначала встречаются, потом ходят, типа до этого они парализованы были. Сейчас такого слова не услышишь. Есть еще, да, в Казани такое? Они ходят. Ну, вообще, очень смешно. Сейчас, наверное, нет такого безумия. Они ходят. Куда они ходят? О, уже ходят. А, у них все серьезно, они встречаются. Потом уже все, они спят. Типа до этого никогда не спали. Ходят и спят. Встречаются. Такая были этапы, такая нехитрая народная психология была, развитие отношений. Встречаются, ходят, спят. Потом было живут, то из-за этого они были зловещими мертвецами и восстали. Уже живут, это значит спят все время, если что. А спят — это означает ходить устали, прилегли. Встречались, начали ходить, походили устали, легли спать. Спали, поняли, что они живут. Вот так вот было раньше. И тут женщина заходит, и она понимает, где будут встречаться, где будут ходить, где кто будет спать. Она придает этому смысл. И мужчина думает, вот же, блин, я так не видел. Как она это все увидела? Где она тут увидела? Детскую, спальную, гостиную, кухню? Все увидела. И метры не спросила даже. Ей все равно. Ей не важно, сколько метров. Главное, сколько здесь подруг поместится, когда они в гости придут. И как они завидовать будут. И сколько детей можно? Да, тут даже две детские можно. Она сейчас говорит, две детские для разнополых. Она уже запланировала, она уже к бабушке едет в Уфу с внуками. Ее фантазия работает на реальных событиях. Она говорит, не пугайтесь, фильм снят на основе реальных событий. Да, но многие персонажи вымышлены. Она говорит, мужчине, спокойно. Реальные события — это твой дом. А вымышленные персонажи – это то, что вымышленные. Это то, что мы муж, жена, у нас есть дети уже здесь, уже тут гости сидят, здесь бабушка приехала из Волгограда, там еще кто-то, здесь все происходит. Вторая спальня, ну да, сюда подруг можно. Я вот училась в Москве, у меня много подружек, однокурсниц, я бы позвала их в Казань, приезжайте, летом очень хорошо. Вторая спальня на втором этаже для них. Мужчина смотрит, говорит, жизнь кипит в моем доме, похоже. Полчаса, и жизнь закипела. На полчаса пригласил женщину. Поэтому женщина способна придать смысл. Когда материальное достигнуто, материальное, а это автор записки достигли, они достигли базового материального. Квартирка есть, мебель из Икеи стоит, и может быть даже чуть получше, чем из Икеи. Что-то уже более эксклюзивное, да, и такое общенародное. И все хорошо, и женщина чувствует, нету самого главного, нету отношений. Почему? Муж вообще, ну, нет времени на отношения, я не вижу. Мужчина увлекся очень сильно, увлекся достижениями. И она говорит, вот одна мудрая женщина очень, психолог, Барбара Де Анджелис ее зовут, она предложила такое, она говорит, спросите своего мужа в момент, когда такое радикально, я не могу вам посоветовать это, но вдруг получится. Вы скажите, дорогой, извини, что я о грустном, но представь, что сегодня последний день твоей жизни. И вот собрались люди или даже, прости, говорят, жене, наверное, не к отцу такое говорит, но один известный тоже психолог Стивен Кави, он говорит, представьте себя лежащими посреди красиво и торжественно, но очень мрачно убранного здания, собрались люди, друзья, единомышленники и так далее, они все говорят разные вещи об умершем, о том, как он жил, как он себя вел, как он, на что он тратил время, как он прожил свою жизнь, что для него важно было, какие ценности, чем, за что его любили окружающие. И говорит, потом представьте, что тот, кто, о ком говорят, это вы, такую практику. И вот подумайте, что бы интересно, знаете, это у него называется методика среди семи привычек эффективных людей, возможно, кто-то читал эту книгу, называется «Начинай с конца». Представьте, что все это уже прошло. И представьте, что бы вы хотели, чтобы люди говорили о вас, когда это все прошло. Что бы они говорили о вас? Что бы они говорили о вашей жизни? Он вот так представляет. И тогда только начинаете жить. То есть жизнь прошла. Никто не виноват в том, что она прошла так, кроме вас. Это ваши приоритеты. Ни российское правительство, ни президент страны, ни мама, ни лектор, никто не виноват. И она прожита так, как вы ее прожили. Мнение ни одного человека вас больше не интересует, кроме вашего собственного. Потому что это ваша жизнь, никто не мог ее сделать другой, кроме вас. И вы не сделали. Или сделали ее такой, как есть. Что бы вы хотели услышать от людей? Вот женщина мудрая говорит, вот что бы ты хотел услышать о том или почувствовать, как много продаж ты сделал на работе, как много филиалов ты открыл в Поволжье и по всей России, или сколько ты времени провел с любимыми людьми, и сколько ты слов сказал и услышал, сколько ты сделал, сколько ты выразил этой любви, сколько помог, сколько времени провел с дорогими тебе друзьями. Но. Что бы ты больше хотел? Чем бы ты больше гордился в последний момент? Продажами, квадратными метрами, кубическими сантиметрами? На одном семинаре мужчина, услышав тему отношений, большей значимости внутреннего успеха, который означает отношения прежде всего. Внутренний успех прежде всего это отношения. И услышав об этой важности, он встал и говорит собравшимся, он говорит, для меня это было открытием, потому что я понял, что у меня растет 15-летний сын, и я понимаю, что мой ребенок растет мимо меня. Это большая беда многих россиян. То есть вы больше заняты их экзаменами, их алфавитом, их правильным произношением буквы «Р», складочками на ножках на разном уровне там, и прочее, прикусом очень сильно, когда брикеты поставить и как на них денег набрать. То есть всякой ерундой на самом деле, кроме одного, живым человечком, который живет рядом, и он практически живет в режиме сироты, потому что никто не общается с ним сегодняшним. Все общаются с тем, кем он станет, каким он вырастет, когда выровняется прикус, когда выровняются складочки на ножках, чтобы не было кривых ног, когда он правильно подготовится по-английскому, когда он сдаст единый государственный, куда он поступит, когда сдаст единый государственный, где он будет работать, когда закончит то, после чего он сдал единый государственный. Безумие просто. Ни одного родителя в России практически я не встретил, который бы жил сегодня со своим сегодняшним ребенком. Вы не умеете жить с детьми в настоящем, потому что вы больны. И блоки, о которых мы говорили, они обязывают человека не быть способным просто жить в настоящем, а все время жить где-то, решать какие-то проблемы, которых нет. Он встал и говорит, этот мужчина встал, вот это к автору записки, настроение, которое надо передать мужу просто, настроение. Какими словами это ваше дело уже? Справитесь. Он говорит, дорогие мои, я вас умоляю, я открытие для себя сделал. У меня 15 лет мальчишки, я практически его не видел. Я пахал все время, я не общался с ним, я не видел его. Я все время думал, что ему надо учиться, мне надо дать ему образование, мне надо дать ему там семье жилье, квартиру, там комнату, куча материальных. В результате 15 лет я проработал, я не видел этого мальчика, я его вообще не видел. Я так рад, что я на этом семинаре услышал. То же самое можно было, мужчина мог сказать, я жену свою не видел за 20 лет, сколько мы живем. Мы не виделись, мы все время то решали жилплощади вопросы, то детей, которых надо выучить, то детей, которым надо поступить, то детей, которым надо помочь с деньгами. Мы с друг другом не общались вообще. А когда дети, наконец, мы им помогли, выучили, вы их выучили, помогли с деньгами квартиру и с внуками, Мы поняли, что у нас больше говорить не о чем, нас ничего не связывает, как семью. Мы мертвые оба. Мы дороги друг другу были только в связи с тем, что мы всю жизнь делали для кого-то, для детей. И семьи, иногда семьи распадаются на этом этапе, но поскольку люди уже взрослые достаточно, то они не надеются, что построят новые отношения. Мужчина может упуститься в какие-то легкие, так сказать, приключения. Да. Женщина понимает, что ну вот такова судьба, видимо, загулял, седина в бороду, бес в ребро. И принимает это как фатальность. Но идея-то в том, что люди потеряли то, что связывает их вообще. Они были заняты чем-то, кроме отношений друг с другом. Они решали вместе все время какие-то внешние проблемы. Мужчина свои, то есть заработок, обеспечение семьи. А женщина свои, воспитание, опеку и так далее. Но они не были заняты друг другом. И мужчина, когда он остается часто бесполезен, то есть дети ушли, с женой отношений нет, мы не знаем, как взаимодействовать. Ну, у нас у обоих пенсия, для этого не надо прилагать усилия. О чем говорить, мы не знаем. Все цели, все отношения были связаны с работой, с детьми, квартирами, увеличением продажи, дача, достроили все. Женщины впадают в депрессию, мужчины просто умирают. Когда мужчина не чувствует себя нужным, он просто умирает. Это мужская депрессия. На одном из предприятий в Москве человек меня встретил, закрытое предприятие, так называемый почтовый ящик. Мужчина говорит, я проработал на предприятии около 40 лет. И на нашей проходной висели фотографии вывешивались. Наверху висели передовикам труда, самым лучшим сотрудникам предприятия рабочим. Внизу был ряд фотографий уже пожилых рабочих, инженеров. Было написано «Благодарим вас за ваш труд, тех, кого проводили на пенсию». И внизу был ряд, было написано «Скорбим об утрате тех, кто умер». Он говорит, я ходил несколько, то есть не один десяток лет на это предприятие. И я, говорит, наблюдал между второй фотографиями, которые вывешивались во второй ряд «Благодарим за труд», и теми же самыми фотографиями, которые перевешивались в нижний ряд, скорбим об утрате, обычно проходило несколько месяцев. То есть мужчина, который, жизнь которого только работа, и который в процессе работы забыл позаботиться о том, что у него нет ни отношений с детьми, потому что отношения с женой, простите, это прежде всего забота о детях. Помочь с квартирой, помочь с учебой, помочь, папа паши называется. Как только всем помог, ты больше не нужен, мужчина умирает. Ушел на пенсию, теперь особенно сильно никому не... Ну, тоже пытается с пенсии, или еще на стоянку устроился папа. Устроился еще на стоянку сторожем, чтобы детям помочь. А фактически, чтобы не умереть. Потому что когда мужчина чувствует, что он не нужен, то есть других отношений не построено, кроме как обеспечивать всех. Обеспечивать это достойно. Мужчина – это его пожизненный труд. Женщина к 20 годам более-менее свободна от тягот за своих детей. А папа пашет до конца жизни своей. И отсылает куда-то, и помогает кому-то. Поэтому сказать своему мужу, что, дорогой мой, я бы хотел, чтобы у нас в жизни было что-то больше, чем просто работа, что-то более важное. И вот эта записка, она касается как раз нашего семинара, что мужчина, который упорствует в работе, с одной стороны, потерял понимание, что такое внутренний успех. У него нету картины, что значит внутренний успех. Потому что внутренний успех – это прежде всего отношения. Это прежде всего отношения. Когда человек старается построить разные виды отношений, питающие его жизнь, насыщающих и наполняющих, это никакого отношения к квадратным метрам не имеет. Это то, что происходило на кухнях Москвы, Петербурга и Казани 30-40 лет назад. И люди говорили, вау, мы жили так тесно и так просто, и так все. Но у нас было, мы вечерами собирались. Где сейчас вечерами собираются? У компьютеров каждого своего. Вы видели, чтобы на кухне кто-то поставил один компьютер, и пятеро членов семьи сидели, что-то смотрели по компьютеру или играли во что-то, или, не знаю, чатились впятером через один айфон. Вряд ли. То есть люди разобщаются. Это происходит потому, что утрачивается ценность внутреннего успеха. Это значит, сколько у тебя друзей? Русские говорили, не имей 100 рублей, и говорят до сих пор, ну редко уже, да? А имей 100 друзей. Да? Будешь иметь, кто-то продолжит, говорит, будешь иметь 100 друзей, будешь иметь и 100 рублей. Это еще в старой валюте. Сейчас 100 рублей, по-моему, лучше. Непонятно даже, да, небольшая сумма. Поэтому внутренний успех означает то, что позволяет человеку наслаждаться внешним успехом. Вот почему внешний успех никогда лучше не ставить вперед, как это, телегу вперед лошади. Если человек достиг успеха, поняв внешнего, поняв, что это не имеет смысла, у него нет отношений. Он пропахал 30-40 лет очень успешно. Девушка проучилась 10 лет в школе, потом еще 5 лет в ВУЗе, сделала карьеру. У нее нет. Она приходит ко мне на консультацию, у нее нет никаких отношений с Богом. Они очень формальные или очень ритуальные. Ничего искреннего. У женщины нет отношений с Богом, когда она не верит в свое божественное великолепие. Вот доказательство. Какой бы традиции она ни была, если благодаря этой традиции она не чувствует своей божественной, то провались пропадом ее духовная практика. Значит, что-то в практике не так или люди, которые ее окружают. Потому что любая духовная практика позволяет женщине понять свое великолепие. Как матери, как женщине, как той, которая наделена особенной красотой, наделена Богом, никем иным. Но. Если в какой-то традиции объясняется, что женщина – это не женщина, что ли это, как в средние века объяснял Августин, не Августин ли это был, Фома Аквинский, наверное, загнул эту идею, что женщина – женская душа. Вообще души есть разные. У животных она совсем примитивная, поэтому их можно есть сколько хочешь, убивать, потому что это такая как бы недодуша, ну как бы не полудуша. Это, кстати, был критерий, что если живое существо движется на двух ногах и разговаривает, оно имеет особенную душу. Это по-моему, Фома Аквинский придумал. А если она двигается на четырех ногах и издает нечленораздельные звуки, значит, это низшая душа. Я говорю, простите, но вы все с этого начинали. Вы все начинали с четверенек, и все, и больше ничего. То есть каким образом произошла эволюция? Поэтому, когда люди акцент делают на внешнем успехе, легко очень не заметить, что внутренний успех исчез вообще. И вот это и называется в 21 веке продажа души дьяволу. У тебя есть все, кроме ощущения у женщины, ощущения того, что я все, что нужно, получу без лишних усилий. Вот результат настоящей духовной практики. Я женщина, это означает, что мне просто дадут обо мне позаботиться. Я женщина, и обо мне позаботиться. Женщина означает, обо мне всегда позаботиться. Вот результат правильной духовной практики. Если я женщина в исламе, обо мне везде в исламской среде обо мне позаботиться, потому что это культура. Если я в христианстве, и я правильно реализован, значит, везде в христианской среде обо мне позаботиться. А там, где не исламская, не христианская среда, там обо мне позаботится Бог сам, потому что он не принадлежит ни к исламской, ни к христианской среде. Джалалуддин Руми сказал, что религия влюбленных в Бога отличается от всех других религий, потому что для влюбленных в Бога нет никого, нет, для влюбленных в Бога нет никакой религии, кроме самого Бога. И женщина говорит, моя религия, я божественна сама по себе просто. В какой бы конфессии я ни родилась, я женщина, это божественно. Божественно это означает, у меня достаточно качеств, чтобы обо мне всегда позаботиться. Моя последняя работа – это заботиться самой о себе. Это то, что у вас хуже всего и получается, кстати. Вы умеете обо всех заботиться, а о себе не умеете. И когда женщина, не умея о себе заботиться, да еще и не веря, что о ней кто-то другой позаботится, это прямая деградация. Вот это прямой атеизм. Я говорю, ты заботишься о всех. Ты заботишься обо всех с самого детства. Ты о бабушке заботилась, когда тебе было 3 года. Ты о маме заботишься до сих пор. Уже 40 лет ты о маме заботишься с детства. Потому что мама одинокая, папа развелись. Когда ты научишься заботиться о себе или поверишь, что, в тебя тоже что тебе достаточно всего, ты достойна того, чтобы получить заботу. Когда ты поверишь? Только тогда, когда произойдет действительно духовное откровение или правильное духовное общение для женщины. А для мужчины что такое духовное совершенство? Поверить, что я все смогу превозмочь, и я смогу позаботиться. Я в любых условиях о ком-то смогу позаботиться. Если я не найду сил, я попрошу Всевышнего, и он мне даст силы позаботиться. Не обо мне позаботиться, а мне дадут сил позаботиться. И о себе, и о других. А женщина говорит, а мне не надо о себе, я божественная, и обо мне Господь всегда через кого-то позаботится. И я забочусь о других, это моя природа. Само собой, мне даже не надо прилагать усилия, это у меня само собой. Я буду умирать и буду дальше заботиться. Это нормально для женщины. Уже разрушаюсь, но продолжаю о ком-то заботиться. Поэтому, если у тебя нет насыщенных отношений с Богом, первый залог внутреннего успеха, устойчивое отношение с Богом. Женщина устойчивое отношение с Богом имеет в любой традиции, если она верит, что я получу заботу Бога всегда. Через старших, через друзей, через людей из моей веры или просто через хороших людей. Через мужчину, который будет меня любить. Смогу позаботиться в том числе сама о себе, будет мудрость, если надо. И дальше смогу заботиться о детях, о своем обществе вокруг, о старших, о стариках, А тех, кто живет на планете, своими молитвами. В конце концов, смогу позаботиться своей силой психической об благополучии всех живых существ во Вселенной. Вот маленький процесс каждого человека. Вот это называется внутренним успехом. То есть получать любовь и отдавать ее. И если у женщины нет настоящей духовной практики, это значит, что у нее просто она не уделяет времени внутреннему успеху. Почему? Она занята учебой, она занята помощью родственникам. Это одна из идей, помочь родственникам, чтобы мама чувствовала себя хорошо, я поступила туда, куда хотела мама. Разумеется, не туда, куда я. Ну или как-то сделала вид, что я хотела туда, куда хочет мама. Или нашли консенсус. Или я поступила не туда, куда мама хочет, но и не туда, куда я, чтобы никому не обидно было. Одна девушка, родители ее в городе Воронеж, одна девушка, это было 20 лет назад, она поступила, родители очень ее уверены были в начале 90-х, что лучше, чем быть инженером-сантехником, для ее дочери нет никакого вообще будущего, это замечательно. Они говорят, это такая перспективная вещь, сейчас строительство кругом, сантехника, это круто, у тебя всегда будет все, у тебя будет дефицит. Ну, идеи 90-х, знаете, немножко не вписались в новую реальность родители со своими идеями дефицита. Они уговорили девочку поступить на инженера-сантехника. Девочка в долгу не осталась. Каждый вечер, возвращаясь домой, она стучала ногой в дверь и кричала: «Сантехника вызывали!» на весь подъезд, чтобы было родителям стыдно, куда они отправили дочь. Поэтому внутренний успех прежде всего означает, что у вас есть связь с Богом. Когда у мужчины есть связь с Богом, он говорит: «Господи, я пока не вижу своих сил, но я хочу позаботиться о ком-то. Я хочу позаботиться сам о себе». Освободиться от заботы других уже. Хочу позаботиться о женщине, хочу вместе с ней позаботиться о детях, хочу позаботиться о своем окружении, о своем городе, о своей республике, о своей стране, о своей планете, о своей вселенной. Нормально. Нормальный план. Я не знаю, как это буду делать. Господи, веди меня. Но я знаю, что ты сил дашь для того, чтобы я мог заботиться. Да, через меня одного. Я много из себя не представляю. Я понимаю, что без тебя я ноль. Но очень хочется заботиться, поэтому дай мне сил позаботиться. Там, где я сам не найду сил, дай мне сил. Я хочу их отдавать. Я хочу отдавать эти силы. Мне страшно брать эту женщину в жены. Укрепи меня, Господи. У нее бабушка, у нее два брата маленьких, у нее мама болеющая, пятая, десятая. Мне придется взять этот паровоз в жены весь. Еще кошка у них есть. За гранулами надо ездить периодически. Я думал, беру одну женщину, думал, своих сил хватит. Когда посмотрел, что я на самом деле в жены беру, я взмолился. То есть я думал, мы будем жить вместе, она будет обо мне, я о нем. А она обо всех их стала говорить сразу. Говорит, вот бабушка моя болеет, там вот кошке надо, вот это, сестра у меня никак не может замуж выйти. И он чувствует, что он это все в жены взял, оказывается. Потому что мужчина не связан ни с чем, кроме того, с чем он хочет быть связан. Лисица видит сыр, и сыр его пленил. Все. Он видит женщину, он думает, что сейчас он получит женщину. Но он не знает, что у женщины другая природа. Она связана со всей Казанью. Если ты берешь ее в жены, то всю Казань берешь в жены. Всех подруг, всех счастливых подруг и несчастливых подруг, одиноких и замужних, всех болеющих и всех здоровых, всех верующих и всех атеисток. Бабушку по линии папы, бабушку по линии мамы, прабабушку по линии папы. Еще жива до сих пор, 97 лет. Очень люблю ее, она меня воспитала. Кошку бабушки, кошку прабабушки, собаку мамы, собаку тети, племянницу сестры. Всех беру, они мне все дороги. Помоги им всем, она говорит. И тут он взмолился. То есть он думал, что он берет в жены только одну женщину. Что она одна за него и выходит замуж, и заботиться надо будет только о ней. А и она еще говорит на самом интересном месте: а еще я хочу детей. И он думает: ничего себе. Как же тут ни один семейный человек не может стать неверующим. Он должен или развестись, или стать верующим. Мужчины, скажите, это так или нет? Сколько может оставаться мужчина, женатый мужчина, неверующим? Сколько лет он может оставаться? Он даже если неверующий и еще не отчаялся, не взмолился, он думает: пипец, как я с этим всем справляюсь вообще, в ужасе. Как я не сошел с ума? Господи, ты есть, Бог есть, он говорит, все-таки есть. Или сына во двор выпустил, и если сын вернулся, вот мальчишка, если со двора вернулся живой, это Бог есть уже, все. Да. Мои ровесники, вы помните, как вы гуляли во дворе? То есть без того, чтобы найти какую-нибудь бомбу и распилить ее, это же не детство, правда? Блин, ты не пацан, если ты бомбу не нашел, не стал ее распиливать, правда? Бомба для чего вообще в подвале лежит, чтобы ее распиливать, правильно? Пока что-нибудь не оторвет всем, правильно? Или в сарае что-нибудь бензина налить и что-то поджечь, пока все не сгорят. У меня вот четверо моих сверстников обгорели, там жуткая степень, 70%, ужас, реанимация. Это мальчишки, будем что-нибудь поджигать. Хорошая шутка есть такая. Горькая, но хорошая, добрая в то же время. Кто такой мужчина? Мужчина – это случайно выживший мальчик. Факт – мужчины. Поэтому, когда у тебя мальчики, ты думаешь, блин, как бы этот мальчик случайно бы выжил, стал бы мужчиной. Мама в ужасе. Мне иногда женатые мужчины говорят, я смелый человек. Я служил в Афганистане, например. Там, я прошел Чечню там что-нибудь. Я никогда ничего не боялся до тех пор, пока у меня не родилась дочка, например, или сын. Вот тут он начинает бояться, потому что вот оно такое, вот оно еле, короче, 3,552 сантиметра, все синенькое, пальчики худенькие, пленочка какой-то, кожи не назовешь, все жилочки видны, и ты берешь, и ты думаешь, как ты сюда попал вообще? И как я тебе могу помочь? Я афганец. Ужас! Или когда у женщины плохое настроение, мужчина тоже понимает, мои афганские навыки здесь не помогут. Это хуже. Он может быть многолетний сотрудник МЧС, у него там страдал, он с ураганами сражался, был в зоне землетрясения. Жена – это периодически землетрясение, причем самое неожиданное. И главное, ничего нельзя сделать. Жена – ураган, у нее меняется, один психолог говорит, женщина – это ее настроение, как непрогнозируемый как погода, без прогноза. Иногда снег, иногда град, иногда ураган. И обычно, когда ураган, то учат, вот в Америке часто торнадо, и там говорят, если торнадо приближается, выбегайте из дома, находите канаву и ложитесь. Да? И мужчина, когда видит, что ураган приближается, даже татарский мужчина, русский мужчина, он ищет канаву и ложится. Но женщина подходит к этой канаве вместе со своим торнадо и говорит, встань, мужчина. Имей смелость быть мужчиной, встань, вылези из канавы. Это не торнадо, это я. То есть особенно торнадо, оно тебе даже в канаву не дает лечь, правильно? Попробуйте уйти в другую комнату, когда у жены плохое настроение. Попробуйте, мужчины, вы узнаете, что это особенная торнадо. Она стучит тебе в дверь и говорит, выйди, ты не мужик. Поговори с женщиной. Это хлеще, чем торнадо. Быть сотрудником МЧС, это проще, чем быть женатым мужчиной. Правда, мужчины? Поэтому мало шансов у мужчины не стать верующим после нескольких лет брака. Очень мало шансов, особенно если есть дети. Очень мало шансов. И почему? Потому что мужчина начинает верить, что никто больше мне не даст сил пережить это, и никто мне не даст сил обо всех позаботиться, и при этом не сойти с ума. А женщина должна стать верующей, иначе ее брак распадется, потому что она говорит, я верю, что этот мужчина позаботится, что ты дашь силы ему позаботиться обо всех, и обо мне, и о малышне, и о кошке, и о бабушке, и о репке, и о мышке, и о жучке, и обо всех. Я верю просто. Почему? Ну, потому что я достойна заботы, и все. Но он же не может. У него зарплата, вон, смотри, какая. У него зарплата каких-то там 22 тысячи в месяц. Это ужас просто, с ума сойти. Это ужас или нет в Казани? Ну, ладно, 8 тысяч, как вам такое? О, май гад. Что же на 8 тысяч? Ну, это регионы. Учительница в регионах получает 8 тысяч. В поезде я слышал, поезд Москва-Казань. Я слышал такое, женщина говорит, у меня, я живу в городе. Это не вы говорите. Ну, мой любимый из ближайших, это Сарапул. Сарапул мой любимый. Я живу в городе Сарапул, и у меня 8 тысяч зарплаты. Что можно сделать на 8 тысяч? Вопрос у жителя Европы, который пересчитал на евро это. И женщина говорит, я не знаю, сколько у меня зарплата, но я знаю, что я дорого Богу, и он позаботится обо мне. Через мужчину, у которого 16 тысяч зарплата. Каким-то образом обо мне Господь позаботится. И это происходит, это не просто феномен веры какой-то. Поэтому, когда женщина говорит мужчине, что для нас важнее всего отношения, в остальном, если женщина верит в мужчину по-настоящему верит, а эта вера основывается на том, что она верит в себя как достойную заботы, когда она верит, что я Богом предназначена для заботы обо мне, я родилась для заботы, то, что я о других забочусь, это мой кайф. Это не особенный подвиг, я сделан из того, чтобы... Но Бог меня создал для того, чтобы опекать и заботиться обо мне. Стало быть, он позаботится через моего мужа. Она говорит, дорогой, мне кажется, у нас всего хватает, и наверное, так много работать не надо. Он говорит, а что тогда будем делать? Он говорит, ну ты что бы хотел в момент смерти услышать? Сколько ты заработал, сколько продаж сделал? Или сколько любви ты получил и сколько дал близким, детям? И вот этот мужчина на семинаре, который про мальчика 15 лет, он говорит, я к вам обращаюсь, пожалуйста, не пропускайте своих детей. Я понял, мой парень вырос мимо меня, я так рад. Я сегодня хочу вернуться, и хочу вернуться и попросить у него прощения за то, что я был занят полной фигней. Потому что я его даже не видел, потому что я героический папа, много работал, чтобы сыну дать будущее. А настоящего у него не было, потому что он меня не видел. Настоящего у нас не было. Вот так он выступил активно, семинар проходил в гостинице, и вдруг персонал гостиницы, зашла женщина в зал и говорит: извините, здесь есть мистер такой-то? Там, это в Америке было. Оказалось, этот мужчина, его вызвали в фойе, семинар продолжился, занятие. Через 10 минут мужчина вернулся. Он прервал лектора и говорит: я бы хотел закончить то, что я сказал. Дорогие дамы и господа, только что меня вызвали туда, ну, звонок, меня искали, потому что был звонок в гостиницу, знали, что я здесь. Мне сообщили, что мой сын погиб в автокатастрофе. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, мне сейчас это очень легко говорить, я прошу вас, пожалуйста, серьезно отнеситесь к тому, что я сказал. Не повторяйте мою ошибку, вы можете пропустить время. Вы уверены, что эти дети, эти женщины, эти люди, эти мужчины, они будут жить вечно. Поэтому пока можно зарабатывать деньги. Но не факт, что если даже они вечны, то и вы не вечны. Поэтому очень здоровый вопрос сказать: любимый, ты бы что хотел, чтобы в последний час, о чем бы в этом, как это называется, предсмертная речь, там как это называется? Не помню, тестимон? Я не помню термина. А? Некролог, да. Этот человек открыл 10 филиалов во всем Поволжье, 2 в Самаре, 2 в Саратове, 1 в Волгограде, и в центральном офисе в Казани. Понимаете? Лежит в гробу человек и перечисляет. Ну, кому от этого холодно и жарко? Никому не холодно и жарко. Ну, открыл. Ну, продажи за последние 5 лет перед его смертью были увеличены втрое. Люди получили новые кондиционеры в свои квартиры, новые кофеварки, управляемые прямо с телефона и прочие, простите на букву, да, прочие полезные вещи. Вот. И все. Или ты хотел бы услышать, что ты был любимым папой, и тебя до сих пор хранят тепло от той поездки летом, в которой ты там, это, и о той игре, и о том, как мы дурачились, как ты водил на качели, как мы с тобой первый месяц после свадьбы поехали туда, когда выросли наши дети, мы это то, и как, сколько было сказано, сколько было сделано, сколько было тепла, сколько было любви, сколько было шуток, сколько было гостей, сколько было друзей, сколько было семинаров, в конце концов. Сколько было откровений о Боге, сколько было чудесных путешествий, где мы узнавали новых людей или ездили по святым местам. Что ты выбираешь? И фокус в том, что выбирать придется, потому что если ты пашешь просто насмерть, то ты результата добьешься. Если человек, мужчина пашет насмерть, он добьется соответствующего результата, насмерть и произойдет. Но есть еще один секрет, который должна знать женщина, которая насторожена там, озабочена тем, что мужчина слишком работает. Когда мужчина несчастлив, если он несчастлив, часть ответственности на ней, да, часть, мать. Потому что мужчина счастлив, когда рядом видит с собой спокойную, удовлетворенную женщину. То есть когда женщина спокойна тем, что она имеет. Она спокойна тем, что имеет, довольна. Она наслаждается тем, что мужчина приносит в ее жизнь. Им самим, общением с ним, детьми, жильем, друзьями, пищей, которую он получает, одеждой, которую он делает. Она, очевидно, наслаждается этим. Китайцы говорят, самая главная работа женщины – это получать удовольствие. Древние китайцы – это не те, которые сейчас пашут только с отпуском на 1 февраль, когда они по всему миру разбегаются. В феврале у них все заводы стоят, все, гуляем. Потом все пашут опять. Это не современные китайцы, это мудрецы древности сказали, главная работа женщины – получать удовольствие. И, да и продолжили. Ибо если женщина способна получать удовольствие, она способна к творчеству. Женщина, которая способна получать удовольствие, придумай так, чтобы муж зарабатывал те же самые деньги и при этом работал меньше. И больше был с детьми, больше был с друзьями, больше был в мечети, больше был дома, больше был с нею, больше было романтики, больше было путешествий, больше было общения, больше было книг, больше было театра, неважно чего. Она изобретательна становится. И она говорит: окей, тебе не будут... Да, схема, план А провалился. За меньшую работу тебе не будут платить такие же деньги, тебе будут платить больше. Тогда я придумал другое. Мое творчество, женщины, способные получать удовольствие, мое творчество, включившееся, придумало, как на те же самые деньги или на 2 раза меньше деньги жить так же счастливо, как мы жили на полную зарплату. После 2013 года многие пережили этот, так сказать, трансформацию. Да? Мужчина работает столько же, денег приходит в 2 раза меньше. А кредитные ставки остались те же в ипотеке. Ну? Она творческая. Она на распродажу там пошла, здесь в интернетике что-то заказала, туда-сюда перекинули, здесь продукты на дом, здесь они оптом купили, тут с огорода чего-то подруга там у них, они вырастили тут, и мы у них взяли, на что-то поменяли. Смотришь, счастливая семья, все в порядке у них. И дом достроили непонятно на что, и с питанием хуже не стало, и дети счастливы. Ну да, у них не седьмой iPhone, всего лишь пятый. О май гад, называется. Знаете? О боже. Поэтому, когда женщина получает удовольствие, она способна к творчеству. Когда она способна к творчеству, она может объяснить мужчине, как добиться того же самого результата, не прилагая такие же усилия. Но просит за это маленькую концессию. Она говорит, больше времени со мной, больше времени с детьми, больше времени с твоими друзьями, не с нашими общими, больше времени в мечети. Пожалуйста, займись собой, займись внутренним успехом. Но женщина должна знать и биологическую основу. Мужчина пашет потому, что, не имея нормальных источников счастья, а нормальные источники счастья есть два, три. Здоровая активность. Это значит свежий воздух и здоровый труд. Посильный, но физический труд. Физическая нагрузка, здоровая. Второе, здоровое питание. Очень мало здесь таких возможностей. Я только когда мед ваш пробую, тогда понимаю, у республики есть будущее. Но, потому что это непонятно, что за продукт. Я такой, каждый раз я приезжаю или в Уфу, сейчас в Казань. Я думаю, господи, это откуда вообще? С какой планеты этот продукт? Ну. И наверняка здесь есть здоровые продукты, потому что республика имеет, наверное, ресурс сельскохозяйственный. Но, в принципе, магазины завалены одним и тем же. Но. И это означает, нет правильного питания, нет правильной физической нагрузки. И если нет правильных отношений, значит, у мужчины нет источников счастья, которые бы питали его психику. Сердце, душу, психику на биологическом уровне питали. Есть биологические источники счастья. Если их нет, значит, он контрабандист. Значит, он привлекает где-то контрабанду. Значит, он где-то пользуется легальными наркотиками. Какими? Паши по 24 часа в сутки, твоя психика начнет разрушаться, и твое тело включит механизмы защиты. Выделение, вчера я говорил об этом, регулярное выделение эндорфинов для того, чтобы тело не развалилось и психика не развалилась. Так же, как у солдата, которому прострелили ногу. Тело выделяет обезболивающие наркотики, эндорфин. Солдат может какое-то время сражаться, если не истекает кровью, если не пробита артерия. Спокойно сражаться, показывая чудеса героизма. Эти чудеса делает не столько героизм, сколько его тело, устроенное Богом. Эндорфин. Боли не чувствует. Он почувствует ее ночью, когда ляжет спать или когда закончится бой. Почувствует так, как будто ему только что выстрелили. Поэтому мужчина знает, если я поставлю свою психику на грань разрушения с помощью работы, упахиваясь, я буду получать дозу. Мне даже пить на работе не надо. Или если я мусульманин, мне не надо пить. Я могу получить это легально прямо из тела. Главное, тело поставить на уровень разрушения в работе. И тело мне само даст дозу эндорфина. А завтра, когда у меня должна будет появиться боль, я опять запашусь, похмелюсь работой. И снова мне выделит, и послезавтра. Я говорю, один нюанс, ресурс истощается, ты движешься к необратимой депрессии. Оттуда тебя вытащить будет очень трудно, потому что ты тратишь ресурс, биологический ресурс счастья. И когда ты войдешь в депрессию, даже когда тебя уберут с работы, когда ты придешь домой, когда ты сядешь среди близких, ты не будешь способен с ними взаимодействовать. Ты убил себя за предыдущие годы. Ты убил в себе химическую способность радоваться своими контрабандными выпадами, своими контрабандными выжиманиями из своей психики ресурса счастья, своим трудолюбием. И знаешь, что ты будешь делать? Ты будешь ненавидеть всех тех, ради кого ты трудился. Почему? Они тебя никто не радует, они тебя все раздражают, они тебе просто мешают. Ты не хотел бы их всех видеть просто. Ты устал. Между прочим, в отпусках мужчины, не дождавшиеся этого кризиса, знают, что именно так они себя чувствуют в отпуске. Им не хочется видеть никого. Он пахал весь год для своих близких, жена дождалась того дня, когда они поехали на побережье куда-нибудь, поехали к морю. Даже фильм такой снят в России, называется «К морю», комедия. Да. И он чувствует, что просто это худший из мест, где он может сейчас быть. И он меньше всего на свете хочет видеть этих людей, ради которых он трудился целый год в ожидании двухнедельного отпуска. Почему? Потому что ты вымотал свою психику настолько, что у нее не осталось ресурса даже наслаждаться отпуском. Для того, чтобы отдыхать в отпуске, нужно иметь здоровую психику. Нужно радоваться восходу, нужно радоваться свежему морскому ветру. Если ты убил себя за год, ни свежий ветер, ни восход тебя не порадует. Единственное, тебя порадует, что all inclusive, включая алкогольные напитки. Я приехав на один из курортов, шикарных, популярных мировых курортов, Я удивился, думаю, ничего себе, выпивка тоже включена. Я не пьющий человек 25 лет. Я забыл о таких даже темах и думаю, а, интересно, я стал наблюдать. Люди пьяные круглые сутки. Кто же откажется от того, что везде наливают? Около каждого бассейна тебя наливают. За ужином наливают, на завтрак наливают, вечером наливают. Это называется отдых. То есть ты не можешь без этого даже отдохнуть. Это что ты сделал со своей психикой в течение года, пока готовился к отпуску? Если ты от одного бара функционируешь к другому все 14 дней, ты не можешь без допинга отдохнуть. Почему? Потому что ты работал на допинге. Как? Ты ставил свою психику, тебя с детства приучили. Женщина или мужчина, тебя приучили. Гробься, и тебе будет тебе аллилуйя, будет тебе радость. Гробься. Учись до посинения, и будешь счастлива. Получишь дозу. Работай как чокнутый, и будешь счастлив. Я говорю, а время-то, ты пока за дозу борешься, а семьи не видишь. Я семье денег принесу. И скажу, смотрите, идиоты, для вас старался. Я говорю, нет, наркоман, ты трудоголик, ты сидел специально, тебя вставляет на работе просто. Тебя вставляет, тебе недорогая семья, тебе главное дозу получить. Но ты придешь гордый домой, придешь и скажешь, на, жена, и отстань. Что ты мне тут начинаешь? Зачем ты нарушающую записку послала о том, что ты должна годиться мной, гордиться мной? И обычно мужчина говорит, ладно бы я гулял бы там или пил. Ты гуляешь и пьешь. Гуляешь, потому что тебя нет в семье, ты все время на работе. Ты изменяешь жене с работой. Ты изменяешь жене со своей работой. Она тебя не видит. Когда жена не видит, это значит, что ты гуляешь. Ну только, может быть, кто-то налево, а ты направо в офис. У тебя официальное гуляние. А второе, ты пьешь, просто пьешь внутри. Когда ты свою психику разрушаешь, то тебе тело дает дозу. И ты кайфуешь, не нарушая принципы ислама или принципы приличного поведения, оставаясь в глазах своей жены абсолютно невиновным. Я говорю, а что ж ты туда ходишь с таким энтузиазмом? Что-то подозрительное твоя тяга к работе? А? Ну как я о семье? Семья умоляет тебя вернуться в семью с работы. Она умоляет, не работай так много. В чем секрет, скажи мне, друг? В чем правда, брат? Говорит, честно, я кайфую. Да, я получаю дозу. Это знание 21 века. И когда женщина понимает, что мужчина мой подсел, дело не в том, что он просто трудолюбив. Он подсел так, что мне его с иглы надо снимать. Как с иглы снимать? Наркологи знают, надо дать замену. Иногда используется более слабый наркотик, иногда используются какие-то более гуманные, иногда просто запугивают. Вот первый метод запугивания. Дорогой, ты когда умирать, ты бы что хотел услышать? Сколько ты пропахал и сколько заработал, сколько квадратных метров, литров и филиалов? Или сколько ты видел своих детей, которые росли мимо тебя? А я второе. Теперь к делу. Как нам это прекратить безобразие? Любимая, я не могу, я зависим. Я зависим, меня вставляет на работе. Она говорит, я знаю, меня также вставляет, когда я о детях забочусь. До одури. Когда я слишком забочусь о близких, меня тоже вставляет. Но я горжусь этим, потому что я выгляжу хорошей мать и бабушкой. Хотя на самом деле убиваю себя, убиваю свою психику. Как будем слазить, любимая, с иглы? Как будем слазить? Как нам перестать быть зависимыми? Программа очень простая. Поменяй свое общение. Найди нормальное общение. Общение с Богом, общение с друзьями, общение со старшими, которые тебя любят бескорыстно, общение с единомышленниками, вот в зале. Свои какие-то навыки, свои хобби, свои увлечения должны быть у человека, чтобы питать его психику. Питают они. И дальше. Нормальная физическая нагрузка, полноценная. Не просто сидение за компьютером, пальчики работают, или два пальчика по экрану. И правильное питание. Правильное питание, хоть что-нибудь, кроме калий, натрий и азот. Хоть что-нибудь, кроме калий, натрий и азот. Последние 100 лет вся сельскохозяйственная продукция состоит из трех элементов. Калий, натрий и азот. Если на этом выращивается, да, в этой стране тоже здесь калий, натрий, азот, то Менделеев вообще-то зря увидел во сне свою таблицу. Она могла состоять из трех квадратов всего лишь. Представляете, Менделеев, Дмитрий, вы знаете, да, как он увидел свою таблицу? Во сне. Вы в кабинете химии видели таблицу? Помните еще? Сколько? Вчера кто-то сказал. Изучаем химию. Сколько элементов в таблице примерно? 118? Вот, я слышу голос не мальчика, но мужа, не слушательного химика. 118? А у вашей, ну, предположим, что ртуть нам не нужна в продуктах питания, да? Калий, натрий там и другие активные эти металлы нам не нужны, тяжелые металлы нам не нужны. Но Из 74 или 70 с лишним, которые присутствуют в здоровой пище, выращенной нормальной татарской бабушкой на ее огороде в 70 километрах от Казани. Да? 70 с лишним элементов в ее помидоре. Да. В современном помидоре тупо 3. Калий, натрий, азот. Тупо 3. Поэтому если в вашей диете тупо 3 элемента, а Менделеев зря прожил жизнь, получается, его таблица могла состоять всего из 3 квадратов. И сказали: дети, дорогие школьники, старшеклассники, мы не будем изучать устаревшую таблицу элементов Менделеева, нафиг она нужна, со 118. Все равно вы всю жизнь будете кушать 3 элемента всего лишь, калий, натрий, азот. Давайте изучим их и все соединения, которые на их основе существуют. Поэтому, когда у человека ущербное питание, не дающее возможность функционировать нормально его головному мозгу, значит, нет правильных эмоций, значит, нет правильных отношений. Нет питания головному мозгу, большинство элементов питает не ткани. Калий, натрий, азот нормально питает мускулы и позволяет нам двигаться. И даже работать в информативных технологиях, например. Да. Или писать диссертации, работать в нефтехимической промышленности. Но они не дают возможности быть адекватной женщиной, адекватной мужчиной, адекватной матерью, адекватным отцом. Мало, понимаете, 3 элементов из 70 с лишним не хватает, чтобы быть терпеливой матерью или энергичным отцом, энтузиастичным мужчиной. Да. Поэтому, если человек регулирует свое питание, если человек регулирует физическую нагрузку, не просто в стенку часами шагая в тренажерном зале, такое увлечение в городах, поражаюсь, идешь мимо фитнес-клуба, смотришь, такая вдаль уходящая цепочка этих дорожек беговых, на ней стоит 40 человек и тупо шагает в стенку, так с большим энтузиазмом такие идут. Да страшно. Это пугает. Люди, которые идут в стенку полчаса, представляете? Какова цель? Какова цель вашего похода? Ну, нам надо как бы мускулы. Я говорю: эй, наркоманы, слезайте с беговых дорожек. Ваше тело, мускулы, которые вы порвали в течение получаса 40 тренировки, оно выделило дозу эндорфинов, потому что это жуткая боль. Когда мышцы рвутся от физической нагрузки, жуткая боль. Тело вынуждено выделить эндорфины, и мы выходим бодрые из фитнес-зала, потому что мы почувствовали, что мы в тонусе. Я говорю: ну-ну. Есть, а у меня есть человек знакомый, например, я говорю, он тоже в тонусе, но по другой причине совсем. Ну. Потому что он делает это, по крайней мере, без лицемерия. То есть он говорит: да, я это делаю, да, я пью. А мы же занимаемся работой, мы же занимаемся заботой о близких, мы же занимаемся в тренажерных залах. Я говорю: все зависимы. Зависимость? Почему? Нет нормального питания, нет нормальных отношений, нет здоровой физической нагрузки, то есть общения с природой, физической активности тела, минимальной, ни потения там, ни до 7-го пота. Значит, человек не может получить что? Естественную энергию для того, чтобы быть счастливым. Стало быть, он вынужден будет получать искусственно. Чрезмерный труд, чрезмерная учеба, выпускницы всех вузов, пожалуйста, приветствую вас. Чрезмерно, 3-е образование, вам мало одного. Да? У меня есть клиентки по 3 образования и ни одного ребенка. 3 образования, ни одного ребенка. Но 37 лет. Но. Чрезмерная учеба, чрезмерная работа, чрезмерная забота о близких, чрезмерные физические усилия, чрезмерная еда, то есть пища, которая уже ни в какие ворота. По принципу, знаете, какая поговорка есть? Села есть, ума не надо. Слышали, нет? Или я что-то путаю? Села есть, ума не надо. Поэтому, когда есть полная картина о том, что происходит, женщине легко помочь своему мужчине перестать быть трудоголиком. Первое, она знает, его надо снимать с иглы. Второе, я должна стать спокойна. Чтобы он перестал все время достигать желаемого, я должна научиться получать удовольствие. Получать удовольствие. Она говорит: дорогой, ты столько заработал замечательно, а я столько купила, но ходить в этом некуда. Поехать некуда, может быть, мы куда-нибудь уже сходим. Я получаю удовольствие, но частью удовольствия является твое присутствие. Мы купили двухспальную кровать, шикарную, с шикарным матрасом, на которой мы даже не чувствуем, как мы спим, потому что ты падаешь просто и забываешь. Мы не помним, когда мы были близки, настолько тяжело люди пашут. Многие семьи, они скрывают, но годами только психологи знают и врачи, что близких отношений у людей, которые находятся в браке, уже не было десяток лет. Хотя они оба еще молодые. Климакс еще не на горизонте даже. И тем не менее нет близких отношений. И люди-супруги, они удивляются, что появляются близкие отношения на стороне. Разумеется, если это не решено никак в семье, и люди просто устают, измотаны и не могут друг друга видеть, или у них нет физического ресурса, чтобы это делать, то физический ресурс приходит откуда? От нездорового оживления внебрачных связей. Внебрачные связи имеют один серьезный стимул – ощущение новой жизни. Ощущение новой жизни – драйв. И мужчине возвращается молодость у него. Он говорит, с женой со мной этого не происходило. Я говорю, конечно, вы столько лет издеваетесь каждый над собой и еще друг над другом, что какой сценарий вы еще ожидали? Ты пашешь, как чокнутый. Она заботится о близких, как чокнутая. Вы два наркомана. Откуда у вас страсть возьмется? Вы живете, истощая психические ресурсы. Один в работе, другой в заботе о близких. Один в тренажерном зале, другой в учебе. Какая разница? Поэтому, когда есть полное понимание этих вещей, чего не хватает, в чем сложность, что блокирует в нас эту энергию, человек может только тогда решать вопросы. Но интересно, что когда он понял принцип, он может решить любые вопросы жизненные. Отношения с детьми, отношения с супругом, как уменьшить трудоголизм своего мужа, как решить вопросы, возникшие в семье. Вот вопрос еще один. Так как же все-таки правильно пережить целительные эмоции, понять, что полностью пережил их? Марат спрашивает слушатель. Я сегодня расскажу об этом. Но самый главный признак того, что вы правильно пережили эмоции негативные, небывалый подъем сил, небывалые изменения в разных направлениях. Кто-то начинает писать музыку или играть начинает на инструменте, который раньше в руках не держал. Кто-то, наконец, влюбляется. В кого-то начинает влюбляться без того, чтобы прилагать к этому большие усилия. Это женщинам очень полезный навык, правда? Влюбляться вы умеете, но обычно от этого много проблем потом, вам самим. Влюбляется женщина с полоборота. Влюбить в себя сложнее. Сложнее. Особенно влюбить несколько мужчин, чтобы был выбор. Сложнее, правда? А это более полезно для счастливого брака, чем влюбиться и потом уже пробовать что-то из этого сделать. Я тебя слепила из того, что было, потому что было, то и полюбила. Даже печальнее бывает. Я сначала влюбилась в то, что было, а потом попыталась еще из этого что-то слепить. Жить с этим невозможно было, поэтому пыталась из этого что-то слепить. Пока лепила, разлепилась сама вдрызг. Сама себя разлепила. Ну, то есть разлепилась. Пока из того, в кого влюбилась, что-то лепила, разлепилась сама в кашу, в грязь, понимаете? Думаете, где же я? Я совсем себя потеряла. Как мне теперь дальше жить? Помогите, пожалуйста. Одна записка тут. Альберт Нарушевич. Альберт Нарушевич. Видимо, Альберт – это имя, Нарушевич – отчество. То есть обращение не произошло. Здесь не прозвучало ни моего имени, ни моего отчества, понимаете? Альберт – это имя моего отца. Нарушевич – это моя фамилия. Если вы хотели по имени и отчеству, то я Руслан Альбертович. Но вы так любите Альберта в Татарстане, что у вас язык не поворачивается назвать как-то. Если не Равиль, то тогда Альберт к нам приехал. То, блин, кто еще в Татарстане может лекции давать, правда? Такси, я вызываю такси в Uber, Uber, в систему Uber. Я знаю, сейчас такси будет обязательно или Skoda Rapid, или Hyundai Solaris, да? Не ошибешься, я вот астролог, я говорю, сейчас, я вызываю такси, я экстрасенс, приедет. Я говорю, вызывайте такси в Казани, вызывайте вы такси, вызывайте, нажимайте Uber, так, сейчас. Я предсказываю, сейчас, смотрите, будет белый Hyundai Solaris, водитель... Равиль. Вы говорите, Руслан Альбертович, точно! Вы экстрасенс! Я говорю, нет, просто здесь нет других машин и других имен. Поэтому, Альберт Нарушевич, ответьте, пожалуйста. Я Руслан Альбертович. Моя фамилия Нарушевич. Поэтому мы разберем, дорогой Марат, мы разберем, каким образом переживать эмоции. Но главное, главный принцип, который я вам хотел бы сейчас, о котором бы сказать. Первый, мы вчера об этом поняли, что нету внутреннего успеха. Если у вас нету правильных отношений, забудьте о том, чтобы достигать внешнего успеха. Внешний успех легче достигнуть людям, не имеющие никакого внутреннего. Не имеющие ни отношений с Богом, потому что совесть не ёкает. Когда у тебя нет отношений с Богом, ты можешь заработать деньги как хочешь. Тебя нигде не дернет. Пройти по головам, по трупам, торгуя наркотиками, как хочешь. Главное не иметь отношения с Богом, и любой бизнес будет успешен. Почему? У тебя нет ограничений никаких внутри. Ты можешь кинуть своего партнера, ты можешь взять любой продукт и продать его, даже если это будет стоить кому-то жизни. Ты можешь торговать оружием, если хочешь. Главная идея – деньги. И не иметь связи с Богом. Это очень успешные люди. Не факт, что они очень счастливые. Вот не факт. Вот скорее всего, что факт, что не. Второе. Ты можешь не иметь близких, которые бы старших, которые бы ты дорожил. Не трать на них время. Не следуй им, не заботься о них, не слушай их, которые тебя бескорыстно любят. И ты сэкономишь много сил. Например, когда старики становятся неважны в обществе, тоже легче строить бизнес. Старикам у нас везде почет, до свидания. А молодым везде дорога у нас. То есть давайте двигайтесь, старики, как бы. Чё, это самое, моя тетя здесь. Да? Или когда у человека нет друзей, то ему как бы не страшно, что он дружбу продал, например, что он делал бизнес с другом, а потом просто взял, там, переписал все активы на себя и все, и говорит, ну, прости, дружба дружбой, как бы, а служба службой. Очень просто. Человек, который не имеет отношений, холостой человек, не имеющий ни детей, ни друзей, ни веры в Бога, очень успешный бизнесмен, потому что у него никаких ограничений нет ни в чем. Ему ни с чем не надо считаться. Просто бабки самое главное, вот и все. Поэтому не удивляйтесь, что некоторые люди объясняют вам принципы успеха. Принцип успеха главный – не запаривайся на отношения, и ты будешь очень успешен. Не запаривайся просто. Например, мужчине холостому, у которого нет жены, у него супер успех. Все женщины его, все секретарши его, все представительницы, все, то, где надо какие-то контакты. Почему? Потому что он холостой, потому что Ниночка, Светочка, привет, привет, сюда, шоколадочку сюда, букетик сюда, комплиментик сюда, чуть-чуть тут сфотографировался, здесь еще что-нибудь. Все, зеленый свет, потому что все женщины начинают ему жертвовать свою женскую психическую энергию в надежде, что, может быть, этот сочный плод. Но однажды. Может быть, эта рыбка однажды упадет. Называется в Индии философия цапли, баканяя нишастра, какой-то санскритский термин. Цапля маленькая, если вы отправитесь в Индию, кто был в Индии, маленькие цапли, они ходят за большими быками по полю и заглядывают все время им под живот. И то, что они там видят, то, что висит, им кажется рыбкой. И поскольку она рыбка, и почему-то у быка оно должно упасть. И цапля ждет этой рыбки, и она ходит и заглядывает. Немножко что-то клюет, но время от времени за быком. Я думал, это какой-то прикол, аллегория, какая-то басня. Я приехал в Индию, обалдеть, за каждым быком по 3 цапли, и все заглядывают. Вот эта женщина в ожидании, когда ее коллега наконец посмотрит на нее. Она работает в «Газпроме», все удачно, да? Гробится там нормально, получает эндорфин. После тяжелой рабочей недели, чуть живая, приползая домой, все, свою дозу она получает легальную. Молодость проходит, депрессия нарастает, все здорово. И она медитирует на коллегу, на своего молодого специалиста, который только недавно пришел. Пришел на работу. И она делает все, чтобы он заметил, как она ему подходит. Единственное, что она в процессе не замечает, что он этого не замечает совершенно, а второе, что она ему в действительности вообще не подходит. А еще хуже, что он ей не подходит. Она решила это, что она ему подходит, но он ей не подходит. Она просто привязалась, влюбилась, потому что, а где же я еще буду искать, то мне работать надо же целыми днями. А где что? Я где-то мне еще искать, Руслан Бертович, мужчин, если я много работаю. И я ищу их на работе. На работе в основном женатые все. И вот один появился меняемый, я все силы бросила на него более-менее адекватного. Все надежды, все чаяния свои. А он не сдается. Хожу я за быком и заглядываю, когда рыбка упадет. Или влюбилась в женатого и думаю, когда рыбка упадет, когда он разведется наконец. А ему это надо? Скажите, ему это надо? Разводиться ему надо? Не надо, потому что разведенному мужчине проще иметь женщину на стороне, потому что он всегда им может объяснить, почему он не берет их в жены. Потому что у меня жена и дети, я не могу. В смысле, я все остальное с тобой могу? А это не могу, потому что все-таки я не могу их бросить. Поэтому философия цапли, баканяя называется, ньяя философия. Бака – это цапля и ньяя. Заглядывать туда. Вот вам результат внешнего успеха без внутреннего успеха. И поэтому мы с вами три принципа, которые за 3 вечера мы изучим, и сегодня мы будем изучать с вами следующие чудеса света после перерыва. И сейчас я хотел бы, чтобы вы запомнили важный принцип очень. То есть принцип, схема движения. Мужчины любят это, когда есть логистика, схема движения. Женщины тоже здесь. У кого высшее образование? Почти у всего зала. Поднимите руки, у кого высшее образование? О, видите, какая интеллигенция. Заметили, что я не поднял руку, да? Вот же вам не повезло, а? Как же вы пришли-то на лекцию, а? Как же вы так попали-то, а? У кого два высших образования, поднимите руку, честно. Три. Те же самые руки, да? Ну, естественно. Поздравляю вас. Желаю вам счастья. Ну, то есть вы в правильном месте. Когда третье образование уже получено, пора идти на семинар о внутреннем успехе. Потому что, похоже, у вас кризис жанра, извините, начался. Или вашей мамы. Бывает у мамы, папы. Одна женщина пришла ко мне на консультацию и говорит, мне 35, нет, мне 30, 37, когда мне было 35, у меня было уже три образования, экономическое, юридическое и специальное, хедхантинг, специальное, профессиональное. Знаете, да, сфера хедхантинга, поиск суперквалифицированных кадров. И мой отец сказал, дочь, я думаю, что тебе нужна докторская еще. У меня не было ни семьи, ни детей. Отец очень любил меня, я очень любил его. У нас уже была, видно, прочная семья, судя по всему. И он говорит, тебе нужна докторская. Я решила зайти к доктору сначала, прежде чем докторскую. Да. Доктор мне отозвал, я сдала обычные анализы какие-то безобидные. Она рассказывает мне на консультации, 37 лет женщине. То есть это было, говорит, 2 года назад. Доктор отозвал меня в отдельный кабинет и говорит, мадам, у нас очень плохие новости. Ваша яйцеклетка закончила свою миссию. Мы объявляем менопаузу. И она говорит, я проклинаю эти 3 диплома. Она сидела, у нее за спиной висели 3 диплома. За спиной прямо во время консультации, скайп-консультация. Я проклинаю эти 3 диплома, она показала пальцем. Они меня сделали женщиной, не способной родить детей, пока я защищала юридический, экономический, специальный. Да. И еще докторскую папа предложил, представляете? Сейчас у меня много проблем, которые мне приходится решать. Как мне вообще это сделать? Донорская яйцеклетка, как это, суррогатная мать, надо еще найти мужчину, который во всю эту игру будет играть фигню. Да. Найти клиента для юриста неплохо, нелегко, то есть нетрудно. Для экономиста найти место рабочее неплохо. А вот найти мужчину, который будет заниматься суррогатными родами там, и яйцеклетками донорскими, вот труднее гораздо. При всем уважении к женщине с 3 образованиями. Поэтому очень нужно быть осторожными к тому, чтобы не продавать душу дьяволу, потому что продажа очень проста. Посчитай, что в первую очередь важен внешний успех, и ты будешь терять время, силы, молодость на то, чтобы иметь отношения с Богом, отношения со старшими, отношения с любимыми, отношения с собственными детьми, отношения с друзьями. И когда люди уходят из жизни, одна женщина в американском хосписе, дом престарелых, она провела статистику, она должна была провожать последний путь умирающих. И когда она слушала то, что они говорят, она решила обобщить, потому что она день за днем это слушала. Каждый день кто-то уходил из жизни. И он, ну, неверующие люди, но они хотели облегчить душу. И они рассказывали, что их тяготит. Номер один – разочарование в конце жизни. Я слишком много работал. Номер два – я слишком мало общался с друзьями. Номер три – я все время спрашивал у окружающих, какая должна была моя жизнь. Теперь какая должна быть моя жизнь? Мама, ты куда хотела бы, чтобы я поступила? Папа, ты что бы хотел? Мой дорогой муж, мой дорогой отец. Казань, ты что бы хотел? Казань говорит, человек умирает. Казань говорит, я в это не играю, до свидания. Тебе место на одном из моих кладбищ просто, и все, могу выделить, больше ничем помочь не могу. Люди, для которых мы, они разочарованы, говорят, те, для которых мы жили, то есть спрашивали у которых, как жить, им, в принципе, до нас не было дела тогда, и сейчас тем более нет, когда мы умираем. И мы все время жили жизнь, которая якобы нужна была кому-то, забыв, что это моя жизнь, моя, я ее проживаю. И я ее проживаю так, как я ее проживаю. Непонятно для кого, непонятно кому в угоду. И вот это люди в этом люди разочарованы больше всего в конце жизни. Поэтому очень важный принцип – это понять, что не ставить телегу вперед лошади, не ставить внешний успех. Женщина, хочешь найти идеального мужа? Перестань смотреть на его часы и обувь. Кто тебя научил этой дряни? Кто тебя научил спрашивать сразу, какая у тебя работа и где у тебя квартира? Ты уверена, что квартира тебя сделает счастливой с этим мужчиной? Ты уверена, что жизнь с человеком, который не пьет, не курит, исповедует ислам, носит дорогие часы, имеет свое предприятие, не сделает твою жизнь адом? Ты уверена? Докажи психологу это. Самые сложные клиенты – это клиенты, у которых все хорошо материально. Самые сложные клиенты. Самые сложные клиенты. Только дорогие психологи берутся за случаи дорогих клиентов. Дешевые не тянут. Надо быть высококвалифицированным, чтобы человеку объяснить, в чем его проблема. Когда он уверен, что у него нет проблем. Что жена просто с жиру бесится. Жиру бесится жена. Я ей все. У нас дом, у нас бассейн, у нас топ. Ей что-то мало, она все время ноет. У нее все равно какие-то проблемы.
Надуй себе нормально, говорю, будешь еще кривляться, нормально все найду и все. Перестань кривляться, иди к психологу. Она говорит, дорогой, нам надо поговорить. Он говорит, она мне вчера говорит, дорогой, нам надо поговорить. Я говорю, о чем? Она говорит, о нас. Я говорю, с кем? С нарушающим иди поговори со своим. О нас. У меня нет проблем, понимаешь? У меня все чики-пики с армией еще. Этот термин с армией. Многие мужчины им пользуются до сих пор. Чики-пики все крутится. У тебя весь в башке что-то. Она выдумывает, что-то накрутишь там. У нас проблемы в отношениях. У нас давно нет отношений. Мы отдаляемся. Мы как чужие стали. Тьфу. Какие чужие? В земельной книге записано на тебя и на меня. В паспорте стоит печать. Дети на одну фамилию, блин. Что ты мелешь? Ты меня не понимаешь. Конечно, я тебя не понимаю. Ты сама себя не понимаешь. Иди к психиатру. Это счастье называется. Это семья, это называется. Люди достигли внешнего успеха. У них трехкомнатная с отдельными двумя санузлами. У них терраса, балкон. У них дача в 40 километрах от Казани с видом прямо на Волгу. У них все здорово. Я говорю, а чего вы психологов тогда с юристами не вылазите, если у вас все здорово? Чего так много психологов-то стало, по идее, если у людей все хорошо? Психологи не нужны, когда люди сами могут разобраться в своих делах. Психологи нужны тогда, когда люди сначала поставили достижение важнее, чем отношения. Достижение важнее, чем отношения. И потом, запутавшись в отношениях, такие, блин, как же нам разводиться, или вы нам поможете? Помогите нам, у нас семья рушится. Я говорю, вы ее рушили с самого начала, потому что если семья ставит достижение во главу угла с самого начала, она развалится обязательно. Она развалится обязательно. У меня проблемы с детьми. Я говорю, забудьте об этом фразе вообще. Забудьте проблему с детьми. Есть только одна проблема у детей с вами. И самая большая проблема, они вам никогда не были важны. Были важны их ножки, во сколько заговорил, где складочки, выше, ниже какая складочка, какой прикус, когда начал говорить по-русски, когда перешел на татарский, когда смог говорить, считать до 100 по-английски, когда уже смог играть впервые на фортепиано. То есть темы, нас интересуют дети, кем они станут, кем они будут, что они покажут, как они наши амбиции реализуют. А если он просто маленький, писает и какает, и любит тебя. И кушает еще. За что его любить? В чем тема? Не понимаю, в чем тема? Надо же уже думать о его будущем, правда? Я говорю, но он-то в настоящем сам существует. Ребенок не может существовать в будущем, он в настоящем существует. Вы можете с ним пообщаться только в настоящем. Он сейчас не ходит, ни по-английски не считает, ни даже по-русски. Только писает, какает и спит. И хочет твоего тепла и объятий твоих.
Ну, это как-то неинтересно. Составьте ему, Руслан Альбертович, гороскоп.
Я говорю, зачем? Я хочу знать, куда его направить. Я говорю, дата рождения. Март 2016-го. Я говорю, куда вы собираетесь направить? Он даже не ходит еще. Сейчас заходит, направим. Я говорю, лучше скажите, куда мне его послать. Это хоть будет более искренне. Поэтому принцип номер один здравомыслящего человека – оставить попытки думать, что внешний успех, жилплощадь, единый государственный экзамен, поступление в вуз, квартира, работа, что они могут сделать человека счастливым. Все знают это, но никто не верит. Все пытаются попробовать, а вот мы сделаем по-другому. Я знаю, что у меня мальчик хороший, но пускай сначала ЕГЭ сдаст. Апрель месяц все-таки на дворе. Пусть уже к ЕГЭ готовится. Я говорю, да он вообще уже вас видеть не хочет, общаться не хочет, потому что он видит, что он ходячий ЕГЭ. Баба ЕГЭ такой, знаете, есть персонаж. Баба ЕГЭ, костяное ноге. Это похоже на чуть-чуть на тюркский язык, да? На тюркский язык такое окончание. Баба ЕГЭ, костяное ноге. Да? Единый государственный экзамен. Очень важно. Конечно, ничего не существует важнее этого. Живой человек при чем здесь? Да. У девочки еще, девочки, между прочим, еще 17 лет. У нее самый пик ее красоты и самые сильные эмоциональные переживания в жизни. Кому они важны? Какие нафиг переживания? Бабушка, героиня фильма «Вам и не снилось». Знаете этот фильм? Вы любите его многие. «Вам и не снилось». Романтический фильм. Ее фраза. «Да какая там любовь в 17 лет?» «Да какая там любовь в 17 лет?» А когда же любовь-то, дамы и господа? Вы что, с ума сошли? А во сколько же лет тогда любовь, если в 17? Какая там любовь? Как же человек, если ему в 17 лет не дают любить, когда же он любить-то будет? Да какая там любовь? ЕГЭ сдавать надо. Поэтому внешний успех всегда идет за
внутренним успехом. Ошибка номер один – считать, что если будет внешний успех, внутренний приложится. Психологи занимаются этой проблемой. Прошло 20 лет, приходит к психологу. Мы вначале, у нас все было хорошо, мы были заняты тем, что ты это работали, там бизнес, там вместе бизнес с мужем. Потом оказалось, что у него любовница. Ну где-то же отношения строить надо, правда? Не все с женой ипотеку выплачивать и успеха достигать. Хочется с кем-то и, так сказать, романтики, отношений. Но
у нас проблемы, как теперь нам быть?
Поэтому ошибка номер два. Думать, что если ты достиг внутреннего успеха, это людям духовного склада, что вам не нужен внешний успех. А почему он не нужен? Ну почему он вам не нужен? Почему бы человеку, который удовлетворен полностью тем, что имеет, почему бы ему не получить больше? Почему бы не достичь больше? Что в этом стыдного? Верующий человек в своей традиции, в исламе, в христианстве, глубоко верующий в Бога, глубоко реализовавший себя, осознавший, имеющий счастье внутри. Счастье просто от своего осознания, своей природы духовной, вечной, связи с Богом. Ну почему бы тебе хорошо не заработать, и почему бы тебе не построить хороший дом? Что здесь, в чем проблема? Меньшая ошибка номер два. Поэтому люди в 21 веке все больше задумываются о том, что нет противоречия между внешним успехом и внутренним. Важна последовательность. Сначала внутренние отношения, потом достижения. Сначала научись быть доволен тем, что ты имеешь. Сначала научись быть счастлив безо всяких внешних обстоятельств. Сначала создай счастье, потом тащи линзу. Линза. О, вот теперь, дамы и господа, у нас счастливый человек, здесь счастливая женщина. Вы замужем? Нет. Дети есть? Нет. Образование есть? Нет. Вообще полный провал. Позор для всех. Мама говорит, ты ноль. Папа говорит, ты ноль. Мама говорит, ты ноль. Ты ничего вообще. Вы говорите, я очень счастливый ноль. Очень счастливый ноль. То есть счастье означает на самом деле не ноль. Счастье означает, вы написали единицу. Счастлив – это значит один. Я один. И дальше вы можете добавлять ноли сколько хотите. Но если все материальное – это ноль. Все, что касается отношений и внутренней связи с собой, это один. Если взять один и к нему добавить хотя бы один нолик, вот, например, просто счастливая женщина, просто счастливая женщина, просто сама она по себе счастлива, она поняла, я дорога Богу, меня очень любят подруги, у меня есть крестная, которая меня обожает, и дядя, который меня очень любит, потому что мама с папой обычно не в теме вообще. То есть дочка не для того, чтобы ее любить, дочка для того, чтобы ЕГЭ. Ну, там свои какие-то амбиции, или, может быть, брак какой-нибудь дачный, я думаю, тут тоже еще такая тема есть в Татарстане, что дочку вот это тут вот с этими поженим, с этим бизнес туда-сюда, она как у нас это в шахматных, да? Тут вот эти две семьи свяжем, тогда здесь это предприятие бизнеса закрутим, тут как раз вот эти, они в МВД работают как раз, у него родители в МВД, это то, что для нашего бизнеса как раз не хватает. Интересные такие союзы получаются. У нее родители, ее в МВД, мы в бизнесе, вместе получится то, что надо. Как бы. Я говорю, слушайте, что вы делаете? Это же дочка, это же человек живой, это же любить. Вы что делаете? Лучше пусть она уж... Да нет, мы растили, кормили. Что, зря, что ли? Как бы, мы ей для счастья, мы хотим счастья. Счастье имеется в виду, что внешний успех. Какая семья, сколько зарабатывает, где там чего у нас будет. Я говорю, ну она внешне линзу-то громадную взяли, а девчонка-то несчастлива, она же понимает, что она не настолько любит этого человека, чтобы быть счастливой с ним. Вы зачем же ее под линзу запихиваете? Мы же через несколько лет увидим через все ваши связи и бизнесы еще более несчастливого человека. Поэтому, когда несчастливый человек достигает успеха, становится еще более несчастливый человек. Вот о чем знают психологи всего мира. Чем дольше человек... В практике консультативной, я 25 лет этим занимаюсь, чем больше ему становится, это очевидно, что еще никто, кто пробовал, не достиг другого результата. Если ты начинаешь с поиска мужа, ты закончишь провалом, ты закончишь поиском любовника, потому что ты искала мужа вместо того, чтобы искать человека, который близок к твоему сердцу. А муж это означает, чтобы не объелся груш, чтобы прописочка лучше в Казани, чтобы квартира была здесь, чтобы туфельки хорошие, часы сразу на свидание видно, чтобы повел хороший ресторан, чтобы букетами закидал, как этими с горючей смесью, гранатами, да, сразу меня забомбил. Чтобы удивил меня своими успехами в бизнесе, заодно качествами там по лекциям ведическим, святой личности тоже как бы. Не пил, не курил, да все было. Я говорю, ты зачем смотришь, какой он? Ты смотри, что он тебе, как ты чувствуешь себя рядом с ним? Какая разница, какой он? Да, ты смотришь на внешний успех, это провал. Ни одна женщина не стала счастлива в браке, если оценивала мужчину по внешним признакам. Это закон просто. Если вы ищете хорошую квартиру, кто ищет хорошую квартиру, поднимите руки. Ищет или планирует, или покупать собирается. Ну ладно, секрет это, понятно. Да, в Татарстане о материальном сильно руками не машут. Ладно, чтобы не завидовали родственники и близкие друзья. Хорошо, не ищите. Есть два способа. Первый – зайти в квартиру или в дом и присматриваться, где там трещины, где обои обклеились, как будто вы с этими обоями будете жить. Вы же все равно переклеите, правильно? Или там дефекты дома. Это важно, важно все, но это внешний успех. Знаете, какой один из способов? Хорошие женщины, хорошие жены и матери знают это. Она заходит, видит, обои все отвалились. Она видит потолок вообще какой-то закопченный, обшарпанный. Косяки ободранные дверные. В ванной там жуть, накип, ржавчина, там кран, все. Мужчина говорит, да что-то да, какой-то тут просто бомжатник и все, зачем нам такая? Женщина такая, ой, а мне как-то кажется мило. Что она оценивает? Энергия она оценивает свое состояние, ощущение, как здесь жить. Да к черту мы эту накипу берем, плитку переложим, обои переклеим. Самое главное, как-то тут хорошо. Вот так дом ищет настоящий мудрый человек. Мужчина, он говорит, дорогая, найди мне, где хорошо тебе, где ты хорошо себя чувствуешь, где хорошее состояние, внутренний успех. А я тебе из этого сделаю внешний успех. Уже отремонтируем там, стенки прорубим, арочки наведем, окна где надо пробьем, и все сделаем как надо, а не наоборот. Поэтому люди покупают барахло. Знаете, одна из примет идиотизма в покупке недвижимости. Простите, пожалуйста, что резок. Да. Солнечные окна. А? Знаете, что такое солнечные окна с точки зрения древнего знания? Это окна на юг. Это пипец в семье называется. Юг – направление смерти. Поэтому обычно окна на юг появляются в объявлениях для среднего класса, для людей не очень далеких как бы в плане, деньги есть на какую-то квартиру или что-то снять или купить. И вот у него критерии. Южные окна. Я говорю, южные окна – это смерть семье. Ну, это значит упадок отношений, упадок финансов, упадок здоровья. Но южные. Да. Южные окна. Я говорю, кому от этого стало теплее? Зимой не согреетесь, за отопление все равно платить. Летом замучаетесь, жара ужасная. Только солнце взошло, дома жарище. Окна открываешь, еще больше жарище. Солнечные окна. Поэтому люди часто руководствуются странными принципами. Они думают, что внешние солнечные окна сделают нас счастливыми и будет хорошо почему-то жить. Кто сказал, что там, где солнечные окна, там хорошо жить? Кто этому научил? Кто примеры какие-то? Статистика, скажите мне. Вы что, помидоры, что ли, что вам нужны солнечные окна? Если бы семья помидоров туда въезжала, я понимаю, живые люди въезжают. Зачем вам солнечные окна?